Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Меня зовут Ксения Туркова. И сегодня, наверное... Хотя нет, не первый раз. Я хотела сказать, первый раз мы коснемся политики. Не первый раз коснемся. И сделаем это с тем же самым гостем нашей программы, с которым мы уже обсуждали политический язык. Но вот сегодня мы будем говорить о Беларуси или о Белоруссии, потому что то, что там происходит... собственно, навеяло некоторые вопросы, навело меня на некоторые вопросы. А в гостях у нас сегодня филолог, культуролог Гасан Гусейнов. Гасан, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
С тех пор, как начались протесты в Беларуси, стал особенно острым вопрос для русскоязычной аудитории. Как правильно Беларусь или Белоруссия? Я говорю Беларусь, потому что это официальное название страны, официальное название республики. Белоруссия – это такой советский топоним, советский вариант. Но, тем не менее, споры такие, которые можно сравнить по силе со спорами в или на Украину. Причем они до сих пор ведутся, можно сколько угодно объяснять там позиции за и против, люди будут все равно спорить. А почему это вызывает такую остроту?
Вы знаете, здесь есть два измерения у этой проблемы. Одно измерение, которое тоже нам с вами хорошо известно. Люди говорят, вот есть какие-то существенные вопросы, действительно важные. Вот есть политика, есть какая-то жизнь реальная. И есть какая-то ерунда, связанная с настроениями человека, говорящего на каком-то языке. И он эти настроения ставит между собой событием. И для него... вот это языковое чувство его оскорбленное оказывается более важным, чем какое-то политическое развитие. Вот мне кажется, такая эмоция понятна, но она ошибочна, потому что действительно многое начинается с языка, а в том, что касается бывших частей бывшего Советского Союза, это, конечно, приобретает такой дополнительный политический вес. С чем это в первую очередь связано? Это связано с тем, что в Советском Союзе, хотим мы этого или не хотим, но был главный политический язык, язык управления. Это был русский язык. Русский язык был языком армии. Русский язык был языком централизованного государственного управления, был языком партии и так далее.
Все остальные... ну, в общем, это был язык, который ассоциировался с успехом, с продвижением по карьерной лестнице и так далее.
Совершенно верно, это тоже. Но я сейчас говорю о, так сказать, политическом весе языка, потому что бывали разные эпохи внутри советской, большой советской эпохи, когда в разных регионах страны неожиданно в силу очень интересных специфических политических движений развивался, наоборот, интерес к собственному языку. И были случаи, когда человек, знавший очень хорошо русский язык, но не знавший какого-то местного миноритарного языка, оказывался, наоборот, в положении почти изгоя. То есть ему приходилось уезжать из этой страны, и он не мог там как-то ничего добиться и так далее. Такие случаи тоже были. Но особую проблему, конечно, составляли части Советского Союза, населенные людьми, говорившими на близкородственном русскому языке. И вот в случае Беларуси и нескольких языков и диалектов, о которых в этой стране говорят, пишут и так далее, это случай особенно трагический, потому что в Беларуси, об этом писали многие знаменитейшие поэты, и от Василия Быкова до Олеся Адамовича и Нила Гилевича, Белоруссия оказалась страной, которая свой язык почти потеряла. То есть большая часть населения Белоруссии и большая часть людей, которые называют себя белорусами, по языку являются русскими. Или русскоязычными, как сейчас говорят. Да? И вот сейчас это приобрело особое политическое значение. Потому что люди, может быть, и не воспринимали всерьез слова о том, что есть союзное государство Российской Федерации и Белоруссии. Мы, когда стоим в очереди в аэропорту, мы видим, там есть такая табличка для граждан союзного государства Российской Федерации.
Да-да-да.
Вот. Но 11 лет назад... для того, чтобы как бы подчеркнуть все-таки такое некоторое политическое равенство этих участников этого союзного государства, Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство юстиции Республики Беларусь приняли такое решение, так сказать, лингвистическое или лингвополитическое. Они решили, что теперь и по-русски будет можно говорить «Беларусь» и «Белоруссия» равноправно. В принципе, в этом ничего совершенно страшного нет. Вот лично я сторонник вариативности в языке. Но, с другой стороны, с точки зрения развития языка, мы прекрасно знаем, что вот, ну вот нет соединительной гласной «а». Да? Вот Белоруссия – это нормально, белорыбица, да? Белополяки, белофины. Вот. А Беларусь – это не по-русски, это по-белорусски. И в этом смысле вот такое политическое решение было фундаментально ошибочным, потому что невозможно навязать людям какой-то способ, вернее, это можно сделать там дисциплинарно как-то, но в принципе это так не делается. С другой стороны, вот это тоже нужно об этом помнить. Есть на территории бывшего Советского Союза и одновременно на территории бывшей Польши есть такой город, который называется Львов. Но этот город Львов, по-польски он Львов, по-украински он Львив, по-австрийски, по-немецки он Лемберг, и его так и называют Лемберг, например, в Германии и в Австрии. Это город, у которого много имен, и все эти имена зависят от его политической истории. Они как бы все соседствуют. Мы не можем сказать, этот город неправильно называть Лемберг или его неправильно называть Львов. Когда-то он так назывался на, так сказать, официальном языке той страны, которой этот город принадлежал. Также и Беларусь. Здесь есть проблема у людей, говорящих по-русски, которая у всех нас, да, которая называется проблемой нормативности. Да. Вот есть такое невероятное, избыточное, острое переживание. А это правильно или неправильно? Вот норма требует этого, разрешает это или не разрешает это. И это избыточное такое стремление к языковой нормативности, вот такой граммар-нацизм, объясняется, с моей точки зрения, тем, что во всех других сферах жизни как раз никакие нормы не соблюдаются. Политическая жизнь абсолютно в абсолютном разладе.
Мы сейчас говорим о России, на всякий случай, напомним да, нашим слушателям.
Мы говорим о России в широком смысле, старом смысле слова, как бывшая Российская империя, бывший Советский Союз. Но мы говорим и в узком смысле слова о Российской Федерации. Мы говорим и о Белоруссии, как бывшей части России и Российской Федерации, и Советского Союза. Для многих людей в этой стране, в этой республике, собственно говоря, именование Беларусь или Белоруссия было совершенно несущественным еще 2 месяца назад.
Я бы сказала, оно все-таки было существенно, но, может быть, не так остро.
Не так остро. А почему так остро сейчас? А потому что сейчас оказались противопоставлены вот этот советский колхозный флаг, который восстановил Лукашенко, Республики Беларусь, и бело-красного флага независимой Беларуси. Поэтому сейчас для белорусов, в том числе для большинства русскоязычных белорусов, в самом этом слове «Беларусь» мысль не только о независимости, но еще и о политической, внутренней политической свободе, то есть о политической свободе внутри страны. И это требование внутренней политической свободы внутри страны заставляет и многих людей в России, так сказать, вот дышать этим воздухом белорусской свободы. Поэтому многие так нарочито пишут «Беларусь», «белорусы» и так далее. Да? То есть против всех правил. Это такое восстание здравого смысла, политического, если угодно, освобождения против политической неволи, в которую загнал за четверть века, уже больше четверти века у власти находится этот человек, без которого, как говорится, не существует Беларуси, как он сам утверждает. И понятно, что в этом воздухе освобождения появляется вот эта нота. Да, мы будем говорить на своем языке, даже если мы на нем не говорим, даже если мы на нем не читаем. Это связано, мы же прекрасно понимаем, там первая белорусская писательница, которая стала лауреатом Нобелевской премии, Светлана Алексеевич, пишет по-русски. Да, это ничего не значит с точки зрения литературы, там, вот какого-то мирового литературного процесса и литературно-политического процесса. Но с точки зрения большой части, скажем, интеллигенции белорусской, это все-таки какая-то промежуточность. И поэтому многие хотели бы, наверное, чтобы белорусский язык стал поистине распространенным литературным языком и так далее. Может быть, это и не произойдет, потому что все-таки для развития языка, во-первых, нужны огромные средства, и, во-вторых, нужно действительно массовое желание, чтобы этот язык был. Да? И здесь очень много примеров. Например, Ирландия. Да? Мы знаем, что Ирландия – это страна, да, со своим собственным языком, но только на этом языке говорит небольшое меньшинство, в основном молодые люди относительно, которые на волне подъема национального наряду с английским стали заниматься, так сказать, своим родным языком, но, вернее сказать, языком предков своих. Но люди совсем старшего поколения и совсем молодые уже говорят, в общем, только по-английски.
В Беларуси белорусский язык развивается в последние годы. Вот я делала об этом большой материал, туда ездила и говорила с людьми. Действительно, в последние несколько лет пошло довольно большое движение в эту сторону. Вот мы видели недавно, как актеры театра, которые уволились там в полном составе, вот они же все говорили по-белорусски, какой у них красивый язык. Но я бы хотела спросить не о языке даже, а вот о том, с чего мы начали, Беларусь или Беларусь. У меня всегда возникает вопрос, но если это так остро воспринимается людьми в Беларуси, они не хотят, чтобы их называли «Белоруссия», понятны их ассоциации с советским прошлым, с зависимостью, с несвободой и так далее. Почему, ну а что, трудно разве сказать «Беларусь»? Почему люди так в России очень многие выступают? Ну, даже если бы я была граммар нации, допустим, мне да. было бы нетрудно сказать «Беларусь». Но мне и так нетрудно. А почему многим трудно?
Ну, вы знаете, многим трудно как раз потому, что люди ничего не могут добиться, так сказать, в собственной стране. И поэтому испытывают чувство обиды. Вообще обида – это одно из важнейших, по-моему, понятий нашей жизни. Есть несколько замечательных работ на эту тему, которые написали Ирина Левантина, Алексей и Елена Шмелёвы. Вот, да, такая замечательная группа лингвистов, которые занимаются всякими концептами, такими этнокультурными или национально-культурными концептами. Вот одним из важнейших таких концептов русской жизни является обида. Эта обида, она очень многоплановая, она создает часто основу для каких-то замечательных литературных произведений. Например, весь Достоевский построен на обиде, как таком базовом чувстве. Да? Или многие конфликты пьес Александра Николаевича Островского построены тоже на развитии, вот таком выращивании этого чувства обиды. У Тургенева очень много этого. Обида. Здесь есть обида. Вот это небольшая страна, которая своими силами как-то пытается освободиться от... Даже не хочется употреблять такое громкое, красивое слово «тиран», потому что вот от такого карикатурного режима, который там установился, и в том числе требует к себе уважения языкового. Я вот, например, не помню никакого выражения недовольства в бывшем Советском Союзе и в России, когда жители бывшей колонии «Берега слоновой кости» попросили называть себя не «Берег слоновой кости» и на других языках в переводе, а французским названием «Кот-д'Ивуар». Вот этот «Кот-д'Ивуар» – это по-французски значит «Берег слоновой кости». Но этим людям, этому государству было неприятно, что его ассоциируют вот с таким колониальным товаром. Поэтому они сказали, вот у нас французский язык оказался языком нашей страны, главным языком, и будьте любезны, называйте нас вот так, как мы называемся. И весь Советский Союз отказался от названия «Берег слоновой кости», понятного «ежу», и стал пользоваться совершенно непонятным выражением «Кот-д'Ивуар». Его и писать трудно. Это было не обидно. Почему? Потому что «Берег слоновой кости» был чужой колонией. А Беларусь воспринимает себя сегодня как колония бывшего Советского Союза. Не Российской Федерации, а бывшего Советского Союза. И по этой причине они
действительно могут остро переживать. Это такой постколониальный синдром, который очень понятен, и который... Вот, и следующий шаг – это шаг с нашей стороны. Или мы уважаем эти их чувства, и из уважения к чувству соседнего народа говорим «Беларусь» и стараемся как-то подчеркивать вот это другое в этом названии. Или мы его не уважаем, и тогда мы будем требовать... Вот, будь любезен, говори по-русски. Если ты говоришь по-русски, пользуйся правилами русской грамматики, русского языка, русской топонимики и так далее. В русском языке много замечательных названий, которые возникли совершенно из чужих языков. И никто по этому поводу, как иногда вульгарно выражается, не парится. Да? Там Саратов, Сарытау, да, Желтая гора, Царицын, Сарышу.
Желтая вода, по-моему.
Желтоводск, так сказать, да? То есть, но при этом, ну да, вот такое слово возникло. Люди, для которых родное название Сары-Су, могли бы сказать, слушайте, как это так? Вы какую-то царицу тут приплели. У нас вообще республика, никаких цариц. Давайте-ка назовем его вот опять Сары-Су. А нам говорят, нет, мы будем его называть Сталинград, Волгоград и так далее. Да, все эти названия, которые менялись тысячу раз. Так что с топонимами, носителем русского языка, нужно радоваться и быть счастливыми от того, что много разных вариантов существует. И можно эти разные варианты пробовать, так сказать, на язык.
В основе «на» и «в Украину», в основе вот этого противоречия тоже лежит обида? Я имею в виду, когда русские люди говорят, мы будем говорить «на Украине», вот ты хоть ты тресни.
Да, ну, понимаете как, это говорят люди совершенно неграмотные, да, потому что люди, не изучавшие историю, прежде всего, своей страны. Вот знаменитый, знаменитейший, один из самых-самых знаменитых русских ученых Владимир Иванович Вернадский, который был, успел побывать в Украине министром в 19-20 году, вел дневник. Этот дневник опубликовали в 70-х годах, и прекрасно он существовал. И в этом дневнике, а дневник, как мы с вами понимаем, это документ, в котором человек высказывается, как Бог на душу положит, да, он совершенно не старается кого-то чем-то убедить, но в этом дневнике довольно равноправно употребляется выражение «в Украине» и «на Украине» с одной тонкой такой вот различительной линией. И эта тонкая линия проходит по политическому содержанию высказывания. Там, где Вернадский говорит об Украине как тогда независимом государстве, возникшем на руинах бывшей Российской империи, он говорит «в Украине». А там, где он говорит о части, так сказать, света, он говорит «на Украине». И никакой проблемы для него здесь не было. Конечно, потом, когда... Ну, все-таки Владимир Иванович Вернадский стал в Советском Союзе там, президентом Академии наук, вообще стал таким, так сказать, снова имперцем, да, вот, за большое союзное государство и так далее. Он, может быть, бы и перешел на это «на Украине», «в Украине». Но это тем более означает, что мы сейчас, когда говорим об Украине как о самостоятельном государстве, вот эту ноту уважения к этой независимости, ноту уважения к другому государству сохраняем благодаря этому маленькому предлогу. Я вам должен сказать, что когда-то очень много лет назад, больше 20 лет назад, как раз писал книгу на эту тему, и когда написал это о споре в Украине, на Украине, мне датская моя коллега, выдающийся этнолог, лингвист и психоаналитик Хелен Крак, сказала, а ты знаешь, что так же точно происходит дело с Данией и Гренландией. Гренландия – это часть Дании, как мы знаем, да, то есть это, так сказать, часть датского государства. И по-датски говорить в Гренландии говорят на Гренландии, по Гренландии. Но время от времени в Гренландии возникает такая сильная сепаратистское какое-то волнение, какое-то движение возникает. И как только оно возникает, гренландцы говорят, нет, не надо говорить «по Гренланд». Это как будто мы на каком-то острове. Мы должны говорить «и Гренланд» в Гренландии, а не на Гренландии. То есть совершенно та же ситуация. Потом эти споры затухают, затихают, и опять возвращаются к написанию «по Гренланд». То есть я думаю, что если бы России больше интересовались другими языками, другими описаниями, то, наверное, это было бы как-то мягче, легче. Кстати, вот что касается Украины, в немецком языке, и, по-моему, в английском тоже, в немецком языке слово «Украина» употребляли раньше с определенным артиклем.
Да.
Да, «Индия Украина», «Индия Украина», если ехать куда-то. А недавно, как раз после Майдана, так сказать, стали говорить без артикля, как о любой другой стране. Да? И, казалось бы, вот какая справедливость установлена. Но дело в том, что в том же немецком языке точно так же с артиклем употребляется название еще одной маленькой, но чрезвычайно важной страны – Швейцарии. Швейцарию тоже называют с определенным артиклем. И вот уж кто совершенно по этому поводу не волнуется – это швейцарцы. Им совершенно начхать, как их называют немцы.
Но они слишком хорошо живут, я так думаю, поэтому...
Но я думаю, что, скорее всего, это связано с тем, что это многоязычная страна, в которой у каждого языка есть вот какие-то свои неотъемлемые права. Поэтому там можно говорить по-итальянски, по-французски, по-немецки, на разных диалектах немецкого языка. И вот это уважение к языковому плюрализму, оно как раз делает человека терпимым к такого рода вещам. Поэтому мне кажется, что здесь, вот в этой ситуации с Белоруссией, здесь есть такая многослойная кровать или постель, вернее, да, множество матрасов над горошем. И человек, которого это задевает, он является в эмоционально-интеллектуальном плане такой принцессой на горошине. И этой горошиной является название Беларуси. Колониальный опыт изживается медленно, постколониальная ситуация сохраняется долгие годы, как мы видим, десятилетия. И мы с вами счастливые люди, да, Ксения, что мы можем об этом спокойно рассуждать и даже иронизировать.
Ну, а как вы думаете, когда вот эта языковая травма может окончательно затянуться?
Никогда. Языковые травмы не затягиваются никогда. Греки называли себя эллины. Слово «грек» было ругательным словом, которым пользовались римляне по отношению к эллинам. И есть эллины, которые ненавидят английское название, позаимствованное у римлян, и переживают по этому поводу, и требуют, чтобы страну называли так, как сами греки называют. Некоторые греки, не все греки, да, но некоторые говорят, мы Эллада, мы никакая не Грис, и не Грихенланд, да, мы Эллада. И вот, пожалуйста, уважайте нас и называйте нас так. В этом отношении русские, как мы знаем, как раз проявляют такую вот широту, потому что мы можем говорить и эллинский, и греческий, и, да, у нас даже орехи грецкие. То есть и вместе мы говорим «Эллада», можем говорить о греческой независимости, греческой борьбе за независимость от Османской империи и так далее. Можем говорить об эллинском. И я совершенно не понимаю, почему такого же отношения не может быть к Беларуси. Вернее сказать, понимаю, да, потому что Греция никогда не была колонией Советского Союза, хотя попытки такие бывали. А вот Беларусь была и себя воспринимает как бывшую колонию, бывшую часть СССР, которую хотела бы освободиться. Так что я думаю, что здесь вот это будет продолжаться очень долго, наверное, не одно поколение.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был филолог, культуролог Гасан Гусейнов. Мы говорили о названиях разных, которые возникают, которые провоцируют языковые конфликты и споры. Но вот, к сожалению, на такой немного пессимистической ноте заканчиваем. Языковые раны никогда не затягиваются. Но я надеюсь, что все-таки понемножку затягиваются. Понемножку.
Да.
Да?
Да, понемножку затягиваются, а у некоторых людей они даже не раскрывались никогда, эти раны, потому что их и не было. Да.
Это была программа «Знаем толк». Я Ксения Туркова. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!
Счастливо!